Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались маслянистые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана подымались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова. Сверху, в бочке, матрос крикнул «Земля!» и стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему несли Аризону полные ветра паруса. Матросы мыли палубы, шлепая босыми ногами. Косматое солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин, пощипывая бородку, силился проникнуть в пелену будущего, окутавшую остров. О, если бы знать! В далеких перспективах Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов. С запада из-за дымов по лилово-черной Неве подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны горного института, морского училища, лица гуляющих, и он стал швартоваться у плавучей красной с белыми колонками таможни. Началась обычная суета досмотра. Пассажир первого класса, смуглый, широкоскулый человек, по паспорту научный сотрудник французского географического общества, стоял у борта. Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на куполе Исаакия, на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром как меч, грозящий на морском рубеже России. Широкоскулый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот, по темной Неве от крепости долетел торжественный звон. На Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли «Интернационал». Человек стиснул перила, из горла его вырвалось что-то вроде рычания, он повернулся спиной к крепости. В таможне он предъявил паспорт на имя Артура Леви. И во все время осмотра стоял хмуро, опустив голову, чтобы не выдать злого блеска глаз. Затем он, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком сошел на набережную Васильевского острова. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом, оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах, да тихо постукивал мотор «Динамо», и зашагал к мосту. Какой-то высокий человек в парусиновой блузе медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал «Батюшки!» и вдруг спросил вдогонку: «Волшин? Александр Иванович?» Человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту. Иван Гусев жил у Тарашкина. Был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму. Мальчишка оказался до того понятливый и упорный, сердце радовалось. По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой. Тарашкин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллективу клуба обещание не курить, крякнет, взъерошит волосы и начнет разговор. «Знаешь, что такое капитализм?» «Нет, Василий Иванович, не знаю. Объясняю тебе в самой упрощенной форме. 9 человек работают, 10-й у них все берет, они голодают, он лопается от жира. Это капитализм, понял?» «Нет, Василий Иванович, не понял». «Чего ты не понял? Зачем они ему дают?» «Он заставляет, он эксплуататор.
Как заставляет? Их 9, он один. Он вооружен, они безоружные.
Оружие всегда можно отнять, Василий Иванович. Это значит нерасторопные.
Тарашкин, с восхищением приоткрывая рот, глядел на Ивана. Правильно, брат, рассуждаешь по-большевистски. Мы в Советской России так и сделали. Оружие отняли, эксплуататоров прогнали, и у нас все 10 человек работают, и все сытые.
Все от жира лопаемся.
Нет, брат, лопаться от жира не надо, мы не свиньи, а люди. Мы жир должны перегнать в умственную энергию.
От чего это?
А то, что мы в кратчайший срок должны стать самым умным, самым образованным народом на свете. Понятно? Теперь давай арифметику.
Есть арифметику, говорил Иван, доставая тетрадь и карандаш.
Нельзя муслить черный карандаш. Это некультурно. Понятно?
Так они занимались каждый вечер, далеко за полночь, покуда у обоих не начинали слипаться глаза.
У калитки грибного клуба стоял скуластый, хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ощетинился. Иван прижался к нему, человек сказал:
«Я жду здесь с утра, этот мальчик и есть Иван Гусев?»
«А вам какое дело?» – засопев спросил Тарашкин.
«Виноват. Прежде всего вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви».
Он вынул карточку, развернул перед носом у Тарашкина.
«Я сотрудник советского полпредства в Париже. Вам этого довольно, товарищ?»
Тарашкин проворчал неопределенное.
Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариным у Шельги.
«Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого самого мальчика?»
Тарашкину пришлось согласиться.
Иван попытался было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо.
«Фотографию мне передал Шельга. Мне дано секретное поручение отвезти мальчика по указанному адресу. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?»
«Мандат?» – спросил Тарашкин.
Артур Леви показал мандат с бланком советского посольства в Париже со всеми подписями и печатями.
Тарашкин долго читал его, вздохнул, сложил вчетверо.
«Черт его разберет, будто бы все правильно, а может, кому бы другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо».
Артур Леви зубасто усмехнулся.
«Не бойтесь, мальчику со мной будет неплохо».
Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку.
«Дорогой товарищ Тарашкин, слава труду! Едем мы ничего себе в первом классе. Пища хорошая, а также обращение. В Москве Артур Артурович купил мне шапку, новый пиджак на вате и сапоги. Одно скука заедает. Артур Артурович цельный день молчит. Между прочим, в Самаре на вокзале встретил я одного беспризорного, бывшего товарища. Я ему дал, извините, ваш адрес. Наверное, приедет, ждите.